Рассказы из русской истории.
Это вторая часть программы «Рассказы из русской истории». Микрофон Илья Харламов. С нами на связи доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. В студии военный историк Алексей Исаев. Напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. WhatsApp +7 968 766 3311. Телеграм-канал и приложение «Радио Спутник» есть. Пожалуйста, пользуйтесь этими инструментами, этими средствами обратной связи и смотрите трансляции наших эфиров. Этого тоже на площадке Рутюб и в других социальных сетях. Уже в первой части программы несколько мифов, связанных с блокадой Ленинграда, мы рассмотрели. Есть и другие мифы, но, с вашего позволения, я бы зачитал вопрос от нашего слушателя, может быть, стоит его коротко прокомментировать. Итак, как интенсивно во время блокады Ленинграда работал Путиловский завод и на каком сырье он выпускал продукцию?
Ну, давайте я, может быть, отвечу. Я скажу так, что ленинградские предприятия, они, во-первых, находились в радиусе действия немецкой артиллерии, а во-вторых, были большие проблемы с сырьем, материалами и, в частности, например, с электричеством. Но это не означало, что ленинградская промышленность вообще остановилась. Наоборот, предпринимались, прямо скажем, титанические усилия для того, чтобы обеспечить войска, оборонявшие город, вооружением. И отдельная, без преувеличения, опять же скажу, сага, это изготовление, например, пулеметов в Ленинграде. Это изобретательность, когда использовали запчасти, имевшиеся на складах Ленинградского военного округа. Для этих запчастей недостающие элементы, например, станка, изготавливались на заводах, в том числе не имевшего отношения к военной промышленности до войны. Также я не открою большой секрет, если скажу, что еще до 22 июня 41 года ленинградская промышленность была в значительной степени мобилизована на нужды вооруженных сил, поскольку было очевидно, что война начнется скоро, и ленинградскую промышленность привлекали и для производства, например, двигателей, и, естественно, производилась бронетехника, танки КВ. И, кстати, Гитлер, столкнувшись с донесениями с фронта о больших проблемах с советскими танками КВ, только усилил свой тезис о том, что Ленинград надо изолировать и уничтожить. Эвакуация предприятия была, на самом деле, сорвана быстрым прорывом немцев к станции МГА. Поэтому большое количество оборудования осталось на заводах. Его частично использовали, частично эвакуировали уже в течение 1942 года. Запуск промышленности был возможен, но имею в виду действительно использование ее в таких масштабах, достойных того, чтобы ее продукция привлекалась на всю действующую армию. Это уже 45-й год. 44-45-й год. А так промышленность, да, работала на фронт. И какое-то время, например, по минометному вооружению Ленинград даже передавал это, вывозилось из города по дороге жизни. И самолетами, вооружением, минометы для действующей армии.
Владимир Ростиславович, еще целая серия мифов, связанная лично с товарищем Сталиным и с ленинградской партийной верхушкой. Пора, наверное, к ним перейти.
Ну, давайте, давайте. Вы будете говорить или я?
Нет, вот на ваше предпочтение, да, на ваш вкус. Что, ну, что наиболее выпукло выглядит?
Ну, мы уже начинали говорить о том, что Сталин хотел уничтожить Ленинград, потому что его не любил. Вот этот абсурдный тезис, единственным доказательством которого является глубокое убеждение в том, что Сталин является вурдалаком, вот, и каждое утро просыпался с мыслью, чтобы такого сделать плохого для своей страны и своего народа. Миф не подтверждается ничем. Все действия, направленные на спасение Ленинграда и ленинградцев, этот миф опровергают. Другое дело, были эти действия там идеально эффективными или не все получалось. Сколько было предпринято попыток? Было только 4 крупных попытки контрнаступления, попытки разорвать вражеское кольцо. Это в самом начале, в сентябре 1941 года, по горячим следам, потом зимой 1941, в начале 1942. Вот, и, наконец, последняя уже известная такая Синявинская операция, тоже не достигшая своих целей. Вот все эти попытки, там, тяжелейшие бои на Невском пятачке, ничтожном, этом, где погибло на крошечном участке земли порядка 50 тысяч советских солдат. Все это были разноплановые попытки деблокировать Ленинград. Деблокировать. Поэтому вот это вот глупости, которые повторяются из раза в раз в интернете историками-любителями, скажем так, они, конечно, любым серьезным исследованием полностью на 100% опровергаются. Так же, как и глупости, связанные с тем, как жировало руководство Ленинграда. Я думаю, вот Алексей Валерьевич может подробнее об этом рассказать, про пирожные, которыми объедался Жданов, про спецпайки вот, с черной икрой и сливочным маслом руководящих работников ленинградского обкома и партийной элиты, про невероятные пятизвездочные стационары лечебно-санаторные для руководителей народно-хозяйственного партийного аппарата Ленинграда. Алексей Валерьевич, расскажите там про тему пирожных.
Да. Вот, и... Ну, во-первых, что нужно сказать о снабжении людей в Ленинграде? Разумеется, например, в войсках, которые обороняли город, паёк был выше, поскольку люди находились на линии фронта, как сейчас бы сказали, линии боевого соприкосновения. Кроме того, например, подводники получали в паёк копченую колбасу. И связано это было с огромным смертельным риском в походах из Кронштадта на коммуникации противника в Балтийском море. Разумеется, дифференциация снабжения, она имела место. И такая дифференциация снабжения, разумеется, касалась руководящих работников, которые действительно работали там по 20 часов в сутки. Относительно рациона питания, позволю себе привести такое свидетельство человека, которого трудно заподозрить в сочувствии к Советскому Союзу. Это американский журналист Гаррисон Солсбери, шеф московского бюро «Нью-Йорк Таймс». Он писал те заметки, которые я процитирую, уже в 60-е годы в США. И любое сочувствие к Советскому Союзу, его бы сразу объявили красным, розовым. И вообще трудно было заподозрить его в агитпропе. И он о Жданове пишет о том, что Жданов и его сподвижники, так же, как и фронтовые командиры, подчеркнем, наблюдения. Человек был наблюдательный, профессиональный журналист. Получали военный паек, 400, не более граммов хлеба, миску мясного или рыбного супа и, по возможности, немного кашу. К чаю давали 1-2 куска сахара. Никто из высших военных и партийных руководителей не стал жертвой дистрофии, но их физические силы были истощены, нервы расшатаны. Большинство из них страдало хроническими заболеваниями сердца или сосудистой системы. И описание Жданова, в общем-то, оно вполне этому соответствует, что от бесконечного курева обострилась давняя болезнь, астма, он хрипел, кашлял, глубоко запавшие угольно-темные глаза горели, напряжение испещрило его лицо морщинами, которые резко обострились, когда он работал ночью напролет. И опять же, описание журналистам рациона, когда Жданову приносили еду на подносе, он торопливо ее проглатывал, не отрываясь от работы, или изредка часа в 3 утра ел по обыкновению вместе с одним-двумя главными своими помощниками. Совершенно не рисует нам какого-то сибарита, который наслаждается черной икрой. Безусловно, снабжение дифференцировалось, но оно дифференцировалось в очень малой степени. Не было такого прям принципиального и катастрофического разрыва между теми людьми, которые отвечали, и отвечали на самом деле головой, если не забывать о судьбе некоторых людей в период войны 41-45 годов, например, Павлова, то люди отвечали головой. за то, что будет с Ленинградом. И снабжались они, разумеется, несколько лучше, но ни о каких там пирожных, банкетах не было и речи. То есть максимум, опять же, что мы встречаем в воспоминаниях, это то, что какие-то бутерброды носили на вот эти ночные совещания, но, опять же, это, прямо скажем, далеко не роскошь. Поэтому это все рассказы, призванные расколоть общество. Вот дальний Конечно. Прицел этих рассказов – это вбить клин между людьми, которые принимают решения, а такие люди всегда есть, и теми людьми, которые должны, опять же, им доверять и выполнять эти решения, пусть даже они не дают немедленного эффекта. Вот это вбивание этого клина – это целая система рассказов о ромовых бабах Жданова, о каких-то там одних винтовок на десятерых, о ополчении и прочее, прочее. Это целенаправленная система индоктринации, опять же, если называть все своими именами, направленные на вбивание клина между обществом, между теми людьми, которые так или иначе ответственны за принятие решений, теми людьми, которые являются нашими простыми согражданами и должны что-то делать на своем месте.
Ну и дополнили, что тиражированный снимок цеха по производству пирожных там, или ромовых бабчур на Ленинградском хлебозаводе. Снимок этот был сделан фотографом ТАСС Михайловым. Снимок был рекламный. Вот, его печатали в советских газетах, чтобы показать, что блокадный Ленинград живет. И вот настолько там хорошо, что и пирожные производятся где-то якобы. Значит, ну, там чуть ли не цех по производству шампанского существует. Это все было ориентировано. Это была внутренняя пропаганда.
Ну,
сам Жданов страдал сахарным диабетом довольно тяжелой формы, поэтому сахар вообще есть не мог. Для него это был бы смертный приговор, парочка ромовых баб, и он бы не дожил даже до тех 52 лет, до которых он с трудом дожил и умер от больного сердца вскоре после окончания войны.
Да, тут 52 года. Да, по датировке фотографии иногда говорят, что фотограф умер в 43-м, и, соответственно, фотография не позже 43-го. Нет, фотограф умер гораздо позже, и, соответственно, датировка этой фотографии, она на самом деле совершенно неоднозначна, и то, что это там декабрь 41-го года, это, ну, так скажем, неоднозначно и неочевидно. Да. Это может быть, такая версия тоже есть, но не более того, с тем же успехом это может быть и куда более поздний период, в том числе, например, 44-й.
Да. Да. Вот. Те же самые стационары, партийные стационары усиленного питания, где выхаживали умирающих. Но они были, во-первых, не только в Ленинграде, они и на Большой Земле были, эти стационары. Санатории мы сегодня называем. То есть больницы с чуть более улучшенным питанием. Вот. И они были и на крупных предприятиях, кормили там бульонами какими-то, выхаживали как могли. Например, небезызвестную Таню Савичеву, ее в итоге вывезли на вот эту 11-летнюю девочку на Большую Землю. Но ей стационар не помог. И бульон, она умерла от дистрофии. Вот. Кстати сказать, вот я тут сделал небольшую выписку из дневника Тани Савичевой, которая была представлена даже на Нюрнбергском трибунале. Там 9 страниц, почерк 11-летней девочки. Знаете, про это. 28 декабря, 12 утра, умерла Женя. 25 января, через месяц, умерла бабушка. 17 марта, 5 утра, умер Лека. 11 апреля, 2 ночи, умер дядя Вася. Потом уже, видимо, сил нет у нее писать. Она просто даже не пишет «умер», она пишет «дядя Леша», 10 мая. 13 мая мама, потом снова, умерли все, осталась Таня. Таня тоже умрет от дистрофии. Вот к вопросу о геноциде, о чем мы постоянно возвращаемся. Вот. Можем, крупнейший акт геноцида в мировой истории.
Да, безусловно.
В отрыве от национальности. Геноцид всего советского народа, всех недочеловеков, всего биологического мусора, который населял с точки зрения нацистов СССР.
Еще один миф, может быть, что Сталин не торопился снять блокаду Ленинграда за того, что не любил этот город. И такое тоже. И такая точка зрения есть.
Ну, мы частично об этом говорили, а если говорить по существу, по проводимым операциям, тут следует понимать две вещи. Группа армий «Север», она была многочисленной, она занимала хорошие позиции, и огромной проблемой вплоть до 1944 года было соотношение сил. То есть даже тех немалых ресурсов, которые выделяла Ставка, против группы армии «Север» было мало. Вот сейчас мы, историки, когда смотрим документы обеих сторон, мы видим, что дела-то обстояли с соотношением сил плохо. И когда вторая ударная армия в январе 1942 года пошла на штурм немецкой позиции на Волхове, ее сил было недостаточно, опять же, с учетом того, что вся Красная Армия сидела на голодном пайке по боеприпасам, и даже те ресурсы, которые выделяла Ставки, были недостаточны. И, собственно, прорыв блокады в операции «Искра» — это было высочайшее мастерство тех людей, которые планировали, готовили эту операцию. Это, безусловно, и мастерство таких людей, как Говоров, и Жуков, и Николай Симоняк, легендарная фигура битвы за Ленинград. И то, что сумели пробить узкий коридор, даже не то, что запланировали, планировали более широко пробить блокаду на более широком фронте. Это большое достижение. Это сумели сделать быстрее, чем пришли немецкие резервы. В январе 1944 года, опять же, в советских книгах, которые по разным причинам не обращались к немецким документам, приводится соотношение сил перед январской операцией 1:2.5 в пользу советских войск. Это цифры, не соответствующие действительности немецким документам. В реальной жизни превосходство советских войск было всего лишь полуторным. Это очень мало. И на самом деле вся проблема Ленинграда, она заключалась в том, что у его стен стоял миллион немецких солдат, включая, естественно, тыловиков. И он стоял там до 1944 года. И своротить эту махину потребовало огромных усилий, немалого ума в том числе. И отдельная история – это борьба с обстрелами города. Это потребовало действительно виртуозного владение артиллерией, предотвращение налетов на Ленинград – это на самом деле вершина радиоэлектронной борьбы того времени, когда на защите Ленинграда стояла действительно лучшая советская техника, лучшие локаторы, потому что наблюдать с переднего края подлетающие самолеты – это было уже поздно. Фронт проходил, можно сказать, в упор к городу. И нужна была система воздушного наблюдения за воздухом, построенная на радиолокационных станциях. Об этом, может быть, мало писали, но в реальной жизни было именно так. Стоял не одна, не две, а примерно штук шесть радиолокационных станций. Система дежурства истребителей, это позволяло ловить немцев на дальних подступах. Это, опять же, все большие усилия людей, их высокий профессионализм, которые спасли, на самом деле, и тысячи жизней.
Владимир Ростиславович, добавите что-то.
Ну, я бы еще хотел, наверное, поскольку я начал тему до этого геноцида, хотел бы сказать, что вот на конце этой недели, когда мы будем отмечать 80 лет полного освобождения Ленинграда от блокады, мы планируем открыть большой мемориал под Ленинградом в районе Гатчины. И мемориал необычный. Он как раз посвящен памяти жертв геноцида мирных жителей СССР в годы нацистского геноцида, в годы Великой Отечественной войны. Ну, почему в Гатчине? Потому что, с одной стороны, под Ленинградом, как о самом невероятном примере глобального геноцида, о самом глобальном таком примере мировой истории. А во-вторых, Гатчине, ну, это большая история. А малая история заключается в том, что там же в Гатчине, неподалеку от место строительства мемориала находилась обычная больница, переоборудованная немцами под военный госпиталь для солдат и офицеров вермахта. Госпиталь ничем не примечателен, кроме одного, что в этом госпитале выхаживали потерявших много крови раненых солдат и офицеров вермахта по технологиям немецкой медицины того времени. Лучший способ – это переливание крови, вот, а лучшая кровь, как известно, детская. Вот. Где брать детскую кровь? Ну, вот здесь же для этого могут пригодиться дети унтерменши. Местных детей отлавливали, подростков. Подростков, просто маленьких детей. Помещали как бы на подкормку, на лечение, и за время этой подкормки усиленно откачивали у них кровь. В общем, как вы понимаете, это не то, чтобы 200 грамм взяли, покормили, отпустили. Нет. Отпускали только тогда, когда они переставали давать кровь, то есть брали долго, могли брать ежедневно. Вот. Когда кровь переставала вырабатываться, полутрупы выбрасывали на улицу. И, как правило, дети уже до дома дойти не могли. Где-то там оставались. Вот это был не единственный, кстати, случай довольно технологичного лечения такого. Вот вам пример. Поэтому там построены сейчас силами, по поручению президента, силами Российского военно-исторического общества, там Ленинградской области, построен большой мемориал. Маму, у которой отнимают двух детей в эту больницу. Ну и вокруг фигур, там, барельефы, фигуры мирных жителей, прообразами женщин, детей, прообразами которых стали все эти фигуры, это реальные люди, с реальных фотографий тех, которые гибли в нацистских разного рода концентрационных лагерях в этом районе, в этих районах. Вот у каждого лица своя история. Так что такой уникальный мемориал будет у нас открыт. Раньше мы говорили только о геноциде, ну, согласно международным документам, евреев и цыган. Но мы, как страна-победитель, как-то стеснялись говорить о том, что, собственно, народ советский подвергался точно такому же тотальному геноцидному уничтожению.
Алексей Валерьевич, минутка осталась буквально эфира. Давайте какие-то итоги подведем, может быть.
Ну, главный итог, да, Ленинград – это пример геноцида, пришедших к нам, вроде бы просвещенных европейцев. И пример – это, на самом деле, стойкости и профессионализма тех, кто отстоял город. Это именно история профессионализма. Это важно помнить.
Ну и коротко, насколько я понимаю, в НКВД стекалась вся информация, в том числе о количестве обстрелов, о видах оружия, и роль НКВД была в тех событиях очень велика.
Ну, безусловно, порядок поддержан, но надо прямо сказать, что личный состав НКВД – это был резерв Красной Армии. Поэтому действительно масса сотрудников уходила на фронт.
Уходила на фронт. Ну что, Владимир Ростиславович, Алексей Валерьевич, спасибо вам большое. О мифах, связанных с блокадой Ленинграда, и о фактах, зачастую малоизвестных, но очень важных для знания собственной истории, рассказывали доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и военный историк Алексей Исаев. Еще раз спасибо. У микрофона работал Илья Харламов.
Рассказы из русской истории.